Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Уровень детской смертности в России снизился на 56% за последние 20 лет. А к 2030 году ученые прогнозируют для России падение смертности среди новорожденных до 3 случаев на 1000 рождений. Результаты исследования опубликовал научный журнал «Lancet», и в абсолютных числах это достойный результат среди стран Восточной Европы. Но несмотря на все эти красивые цифры и светлое будущее, дети не перестают погибать. И в этом выпуске мы кратко, но очень информативно обсудим, от чего конкретно погибают дети, какие три возрастные ступени гибели существуют, а также чему нужно обучиться до появления маленького ребенка в доме и к чему быть готовым. Итак, сначала давайте сразу отвечу на главный вопрос. От чего чаще всего гибнут дети? Рассматривать мы будем возраст детей от самого рождения и до 14 лет, так как после 14 начинается совершенно другая тема, и это тема для отдельного выпуска, так как причины гибели от 14 до 18 совершенно другие, нежели что мы сейчас обсудим. Итак, основные причины гибели детей от рождения и до 14 лет – это первое – удушье, второе – утопление и третье – переломы. Это основные, которые мы и будем разбирать подробнее, разбивая их на возрастные ступени, которые я упомянул ранее. И начнем мы с первой ступени. Это дети от 0 и до 3 лет. Основная причина, по которой гибнут дети в этом возрасте – это удушье. Дети в этом возрасте могут проглатывать и проглатывают мелкие предметы, так как они знакомятся с этим миром путем тактильности, через рот, через руки и так далее. Что это может быть? Детали от игрушек, колпачки от фломастеров, ручек, бусинки, монеты, брелоки и прочее. При попадании в дыхательные пути предмета, они в свою очередь блокируются, и в дальнейшем, если вовремя не оказать ребенку помощь, наступает смерть от асфиксии, то есть от кислородного голодания. Гибель ребенка может произойти из-за отсутствия знаний, и не так страшно, что ребенок проглотит инородное тело, как то, что вы не в силах будете оказать ему помощь. Поэтому далее я расскажу, как вам действовать в случае, если ваш ребенок проглотил что-то, и это что-то мешает ему дышать. Сразу же необходимо попытаться это инородное тело выбить из дыхательных путей ребенка. Потрясти ребенка вверх ногами, и да, это нормальная практика при экстренной помощи. И стараться делать это без особой паники, чтобы ребенок мог самостоятельно выкашлять ту самую злосчастную бусинку или деталь игрушки. Инстинкты ребенка будут также помогать ему, поэтому не торопитесь лупасить ребенка по спине ладонью, а попытайтесь вытащить самостоятельно изо рта инородное тело, или же потрясите его, подняв ребенка за ноги. Главное, повторюсь, главное, параллельно ваших действий сразу же вызывать скорую помощь. В случае успеха ваших манипуляций всегда можно позвонить и отменить вызов. Пусть он будет ложным, нежели вы запоздаете с помощью. Следующая ступень, и это возраст от 3 и до 7 лет. Здесь вы уже, как подумали, основная причина гибели детей является утопление. Дети тонут в аквапарках, реках, озерах, в море. Бассейны в коттеджах и в гостиницах тоже не исключение, так что не исключайте и подобный момент. Основная причина гибели – это отсутствие контроля родителей и неумение оказывать первую помощь детям при утоплении. Поэтому здесь я и расскажу подробнее, как быть родителю, и не только родителю, если вы стали очевидцем утопления ребенка. Первое действие – это вытащить ребенка из воды. Вам нужно удерживать тонущего сзади подмышками. При контакте лицом к лицу уйти на дно могут оба. Учитывайте этот фактор паники у ребенка при спасении из воды. Поэтому тащим либо, как во многих учебниках указано, за волосы, либо подмышками при этом сзади. То есть контролируйте его поведение, потому что ребенок при подобной ситуации будет вас топить. Это инстинкты. От этого никуда не деться. Далее, второе действие. Положить лицом утопленного вниз, когда вы уже вытащили его из воды. Далее, третье. Освободить дыхательные пути. Это не только рот, но и ноздри. Там могут оказаться и водоросли, и грязь, и иные предметы, что помешают в дальнейшем дышать. Четвертое. Удерживая ребенка лицом вниз, вызвать необходимо у него рвоту путем прикосновения своими пальцами корня языка. При этом учитывайте тот факт, что вы должны стоять на колене, а ваш ребенок должен животом прислоняться к вашему колену. Это дополнительный фактор, который ускорит как раз-таки вывод инородных тел из дыхательных путей. Ну и последнее, пятое действие. В случае, если рвотный рефлекс не включился, то проводим реанимацию. В 90% случаев, если реанимация началась в первую минуту после погружения, детей спасают. Спустя 7 минут выжить удается только 3% утопавших. Но известны и такие случаи, когда смогли вернуть детей, пробывших под водой, до 20 минут. Это касается лишь в случае, когда дети утопали в холодной воде, ибо утопление в теплой воде уменьшает время на реанимацию. Более подробно мы уже обсуждали эту тему, в теплой и в холодной воде, в чем отличие, разница, из-за чего человек может сохранить свое здоровье, если он в холодной воде утонул, в отличие от теплой, мы разбирали в старом, практически в одном из первых выпусков подкаста ОБЖ, поэтому вы можете пройти, найти как раз-таки действия при утоплении и послушать этот выпуск. Там мой соведущий как раз-таки и рассказывает, почему все так происходит, объясняя это все со стороны врача, но максимально доступным и человеческим языком. Так что рекомендую прослушать этот выпуск. Ну а мы двигаемся дальше. Итак, что по реанимации? Как ее проводить? Укладываем ребенка на ровную поверхность. Проводим искусственное дыхание рот в рот. Обязательно убедитесь, что голова запрокинута у пострадавшего, иначе вы надуете его живот, а не легкие. После плотного вдоха мы начинаем проводить непрямой массаж сердца. Какое должно быть соотношение компрессии, то есть вдохов и так называемых толчков руками в грудь? Для реанимации взрослого человека необходимо проводить в соотношении 2 к 30, то есть 2 вдоха и 30 толчков. За это количество толчков и вдохов организму взрослого человека будет достаточно для полного оборота крови в организме. Ну а если мы рассматриваем реанимацию ребенку от 3 и до 7 лет, то тут можно просто поделить на 2 и делать соотношение 1 к 15. Этого будет вполне достаточно. Главные ошибки людей, проводящих реанимацию при помощи непрямого массажа сердца, это сгибание локтей при толчке и прерывание компрессий. Бывалые слушатели моего подкаста и люди, что проходили подготовку по оказанию первой помощи, наверняка уже наблюдают подобные ошибки в фильмах, да и при жизни. Что плохого может произойти, если при толчке сгибать локти? Ничего особенного. Вам не удастся таким образом протолкнуть необходимый объем крови по организму, так как толчки будут очень хлипкими и слабыми. А значит, коэффициент полезных действий от ваших тех самых толчков практически нулевой. Вы должны всем телом опираться на грудь пострадавшего и резкими толчками проводить компрессию. Представьте, что после каждого вашего толчка клетки крови постепенно передвигаются по организму, и чтобы прошел полный оборот, нужно соблюсти и соотношение, и ритмику, которая также важна при проведении реанимации. Ритм должен быть 103 удара в минуту. Но если вам некогда считать, а я уверен, вам некогда будет считать, то проще напевать себе под нос песню «Stayin' Alive» группы Bee Gees. Этот хит конца 70-х годов прошлого века используют для обучения и проведения непрямого массажа сердца в разных странах мира до сих пор. У него подходящая ритмика и запоминающийся мотив, поэтому запоминаем и в случае чего используем это как лайфхак. Ну и вторая ошибка, как я уже сказал, это прерывание компрессии. Ошибка заключается в том, что вы опускаете руки раньше времени, сдаетесь морально и физически не в силах что-либо сделать, хотя смогли бы. Люди после двух кругов реанимационных действий в основном думают, что это не помогает, и зря трачу время и мучаю человека. Но на деле кровь просто не прошла необходимый полный круг, и сердце не возобновило свою работу из-за недостатка необходимых ему элементов. Вы своей компрессией заменяете работу сердца. Оно, в свою очередь, толкает кровь по организму и, в частности, в мозг, который жизненно необходимо питать. И если вы решите передохнуть секунд 10 или подумаете, что все бессмысленно, то я приведу вам очень яркий пример. Самая долгая сердечно-легочная реанимация в мире произошла как раз-таки с ребенком 8 лет в Китае. 8-летний Сяо Юй поступил в больницу с острой сердечной недостаточностью. Его состояние ухудшалось, поэтому врачи решили перевести его из провинции Цзянсу в Шанхай, где больницы оборудованы намного лучше. Пока мальчик ждал транспортировку, его давление неожиданно упало и сердце перестало биться. 30 человек по очереди заставляли сердце ребенка работать, чтобы кровь поступала в мозг на протяжении аж 5 часов. После такой истории, я надеюсь, вы поймете, что проведение сердечно-легочной реанимации – это не 2-3 и не 4 круга. Это долгая и упорная работа, имитирующая работу сердца. Конечно, по приезду скорой помощи уже более квалифицированные специалисты будут этим заниматься и даже не руками, а специальным аппаратом, но до приезда скорой помощи вы обязаны уметь это делать. Поэтому тренироваться нужно постоянно, чтобы вы могли продолжать сердечно-легочную реанимацию на протяжении 20 минут, ведь именно столько времени требуется до приезда кареты скорой помощи. Ну и последняя ступень – это дети от 7 лет и старше, которые чаще всего встречают в своей жизни первые переломы. Зачастую это ДТП и происшествия на дорогах. Невнимательность водителей, непредсказуемое поведение детей, незнание ими правил дорожного движения, отсутствие безопасных условий для перехода дороги не вернут ребенка. Поэтому очень важно научить своих детей быть настороженными и внимательными. Вы сами наверняка неоднократно видели и себя помните в детстве, когда дворовая игра находится в самой интересной стадии. Ты не замечаешь опасности вокруг. А опасность может быть от примитивного автомобиля, которыми заставлены наши дворы нынче, заканчивая открытыми чердачными помещениями. Выйдите в свой двор, оглянитесь вокруг, посмотрите на все оборудование во дворе, изучите мертвые зоны в проезжей части двора, чтобы передать ребенку, в каком месте высокая вероятность столкновения автомобиля с пробегающим человеком, и тем самым воспитывайте в нем ответственность за свою жизнь и свое здоровье. Сейчас каждый родитель возмущенно скажет: «Ну, иди и попробуй, семилетку научи быть внимательным». Я ни в коем случае не буду говорить, как вам это делать, ибо воспитание детей – это сугубо личное дело каждого. Я лишь делюсь полезной информацией с вами, мои слушатели, чтобы вы и ваши дети были в безопасности. Но добавлю лишь так называемые 5 копеек от себя. Первые 10 лет ребенок считывает поведение своих родителей и повторяет все, что делает родитель. Если вы и сами без особого внимания к мелочам и не задумываетесь о возможном происшествии, то и чадо ваше будет похоже на вас. Поэтому мой вам совет. Будьте примером для своих детей не на словах, мол, послушал этот выпуск и просто прописал нагоняя ребенку, а следуйте правилам безопасности сами, постоянно. Доносите до своего чада на том языке, на котором он или она лучше усваивает информацию, а в основном это в игровой форме. И тогда вы можете быть уверены в том, что ваш ребенок и сам в безопасности, когда выходит во двор, и другим в силах оказать помощь. Если вы уже взрослый, прошедший все эти возрастные ступени детства, поздравляю! Вы прошли через множество опасностей в своей жизни. Теперь ваша задача – научить своих детей избегать этих ловушек. И по традиции, как всегда, Помните, что жизнь дается нам лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.